Вы слушаете «Надежды и страхи» – подкаст о бизнесе, который призван вдохновить людей на каждом этапе их карьеры разнообразными, захватывающими историями со всего делового мира. Меня зовут Денис Беседин, я бывший владелец франшизы маркетингового агентства, и каждый выпуск ко мне приходят предприниматели и рассказывают, что за история стоит за их бизнесом.
Друзья, ну а в гостях у меня сегодня Евгения Галяева – бизнес-практик по стратегическому развитию, созданию эффективных команд топ-менеджеров и увеличению прибыли компаний. А также Евгения является основателем Галяева Ген Групп и автором трансформационной программы «Генеральная уборка бизнеса». Евгения, приветствую вас.
Да, добрый день. Я очень рада нашей встрече и готова пообщаться.
Да, мне всегда, вот, знаете, Евгений, интересно общаться на такие темы, когда один бизнес помогает существовать другому и правильно его налаживать. И я всегда в начале диалога прошу собственников, владельцев, предпринимателей своими словами рассказать, вот, ну вот какие услуги оказывает его агентство, то, чем он занимается, чем он полезен его клиентам. Вот расскажите про ваш проект, пожалуйста.
Да, вы знаете, у меня такая достаточно узкая специализация в консалтинге. Я помогаю компаниям со сложной структурой. Это сети, холдинги, группы компаний. То есть это сети кафе, например, сети ресторанов, сети поликлиник. И в чем состоит эта помощь? Основная способность или основной опыт – это помочь владельцу разглядеть будущее, то есть составить стратегию на ближайшие 3-5 лет таким образом, чтобы его могли понять его руководители. Потому что, как оказывается, зачастую бывает именно эта проблема является ключевой. Топы или руководители не понимают своего владельца. И далее мы вместе с владельцем создаем команду топ-руководителей, то есть это управляющие компании. Возникает такая необходимость, когда наши российские предприниматели, будучи владельцами, которые работают в основном на энтузиазме, на такой сильной энергии, они создают компании до тех пор, пока это возможно. А потом наступает какой-то предел, а хочется еще больше. И вот тут как раз есть специфическая услуга, или, вернее, необходимость, когда компания из небольшой превращается уже, порог переходит в средний, необходимо создать управляющую компанию, чтобы в ней каждая сфера бизнеса уже находилась или была подконтрольна под конкретным руководителем. Мы находим, выращиваем и создаем таких руководителей, как директор по персоналу, финансовый директор, директор по производству, коммерческий директор, ну и все необходимые руководители, которые зависят от специфики бизнеса. И в результате владелец, он получает возможность не просто, ну как бы высвободить свое внимание, вот это великое желание выскользнуть из операционки, а он становится человеком, который получает новый уровень свободы. А наши владельцы, они как только становятся чуть свободнее, тут же начинают новые проекты. Вот совершенно недавно один из моих клиентов улетел в кругосветку впервые в своей жизни благодаря тому, что управляющая компания работает стабильно и как бы бизнес в том числе показывает более высокие показатели по эффективности и, конечно же, по прибыльности.
Евгения, я здесь перебью, потому что вы пару раз упомянули, что управляющая компания работает на бизнес собственника. То есть я правильно понимаю, что вы создаете, условно говоря, отдельную организацию, которая управляет другим бизнесом? Или вы, наоборот, внедряете просто новых сотрудников, обучая их и структурируя так, как надо, чтобы они в этой же системе и варились, работали?
Получается часто по-разному. Это зависит от того масштаба, до которого уже успел вырасти наш предприниматель. Потому что у нас просто уникальные владельцы. Кто-то, например, чувствует затор на 5 кафе. Вот 5 он смог открыть, а дальше не получается. А кто-то открыл 20 поликлиник, у него 2000 врачей, и он просто задумался. А вот я хочу, чтобы их было 4000. А как они у меня поместятся в моей приемной? Это был вот вопрос, который человек реально задал себе для того, чтобы найти консультанта в области управления. Поэтому, как правило, подход следующий. Вначале мы очень внимательно смотрим на цели предпринимателя. То есть заново, когда он зарывается во всех вот этих операционных делах, он вообще забывает, а когда открывал свой первый магазин или свое первое кафе, что там было в самом начале, от чего горела душа. И когда это вспоминается, то последовательность развития, она становится такой простой и понятной. И уже глядя вот на эту ступенчатую последовательность, очень легко рассмотреть структуру, в той мешанине, не знаю, там, юрлиц или просто сотрудников, которые обычно существуют вот в текущий момент времени. И дальше мы уже принимаем решение. Значит, разрабатываем структуру будущей компании. То есть в ней обычно есть... Мы, давайте не про юрлиц, а именно про вот понимание структурных подразделений. Вот так называемая управляющая компания – это центр управления компанией. Там сосредоточены все директора основных направлений. А бывают так называемые производственные компании, это моим языком, то есть те же самые кафе, рестораны или там поликлиники, или предприятия по пошиву чего-то, или там салоны красоты, которые выполняют одну и ту же функцию или производят один и тот же продукт, который очень нужен клиентам. Соответственно, задача моя в чем состоит? Определить, какие функции, а их там определенное количество в любой крупной компании, являются более сильными и более слабыми. А потом, ну это вот моя практика, я даже несколько раз спорила на эту тему с предпринимателями. Мы ищем руководителей или кандидатов на этот пост внутри самой компании. 8 лет я являюсь бизнес-практиком и летаю по России вот с программой «Генеральная уборка бизнеса», и получается, не было ни разу такой ситуации, что внутри этой компании мы не нашли кандидата на финансового директора, кандидата на коммерческого директора и даже кандидата на исполнительного директора. То есть часто, очень часто получается ситуация, что владелец большую часть ответственности держит при себе и не понимает, как ее в принципе можно делегировать вниз и как вообще разглядеть этих звездочек. А у меня глаз уже наметан. Я смотрю очень четко, я знаю, какие нужны не только опыт важен, важны личностные качества на определенных должностях, метод мышления этого человека, как он смотрит, как он работает с процессами, как он общается с людьми. И таким образом в итоге выстраивается, знаете, такая команда, по-простому можно сказать, замов владельца. Знаете, это такой инструмент – круглый стол, когда, получается, в каждой компании, куда я захожу, после того, как мы разработали стратегическую программу, мы с владельцем прямо ставим стол. Если его не было, приходится покупать. Он такой большой-большой, за ним должно сидеть как минимум 3 человека с одной стороны, 3 с другой, и вот 2 противоположных места – это как раз исполнительный директор и сам владелец. И вот моя задача как такого стороннего, я его все-таки себя больше называю даже не консультанта, а внедрятеля, состоит в том, чтобы на каждом из этих вот 7 стульев появился отдельный руководитель, который хорошо контролирует свою область. Потом, чтобы эти 7 руководителей научились между собой взаимодействовать, потому что много есть разных чудесных историй на эту тему внутри компании. Вот. И потом, соответственно, возникает такой момент, такая ситуация. Однажды она произошла вот как раз-таки с владельцем сети кафе. Это прям показательно было. Он мне звонит, допустим, в феврале, а мы с ним только-только вот все наладили, настроили. Вот все уже ребята работают самостоятельно, там решают, принимают решения. Он сделал огромный кабинет красивый, разделил его на 2 части. Одна часть – это была его предпринимательская, а во второй части поставили вот этот стол, за которым сидели руководители и проводили, ну, свои координации, совещания. И он мне звонит в феврале примерно и говорит, а я где-то там в октябре или в сентябре от него уезжала, все было прям вот так, как должно было быть. Евгения Валерьевна, у меня проблемы, у меня ситуация, все, надо это все заканчивать, убирать этот стол, что такое? Я говорю, ну, вы скажите, в чем ситуация, почему столько эмоций, что могло произойти за эти 2 месяца новогодние, когда наоборот все должно было расти? И он рассказывает вот эту потрясающую историю. Он говорит, я прихожу на совет директоров, сажусь на свое место, пытаюсь слово сказать, а мне даже слово сказать не дают. То есть фактически абсолютно все вопросы решаются уже внутри вот этого стола. Я говорю, подождите, вы это мне как новогодний сюрприз рассказываете или действительно, ну, как бы делитесь проблемой? Он говорит, вы что, я абсолютно серьезно. Я говорю, ну подождите, а с какой задачи мы вообще с вами начинали? Разве не этот момент для вас был важен, чтобы операционка, то есть вот как раз команда топов, они просто выплюнули вас наверх, Вы как поплавок всплыли, как, получается, космический корабль, преодолели вот эту стратосферу и оказались там в безвоздушном пространстве. Они теперь без вас абсолютно самостоятельны.
Это иногда собственников можно не устраивать. Наверное, не все к этому могут быть готовы. Ну, так я об этом думаю. Слушайте, Евгений, вот вы так ёмко рассказали про то, чем и как вы помогаете бизнесам, которые к вам приходят. Это очень интересная история, но у меня, вот, исходя из вашего рассказа, возник вопрос, что это же какой колоссальный опыт нужно иметь за спиной, нужно понимать, как работает структура, подобрать конкретную структуру для той или иной организации в зависимости от типа бизнеса и прочее, прочее. Расскажите, вот каким был ваш карьерный путь? То есть вы всегда с детства видели то, что, например, хотели бы быть организатором каким-то, все вот реконструировать, скажем так, внутри. Либо же вы поняли это в процессе, когда учились, когда началось взросление. Давайте поговорим теперь о вашем пути, как вы набрались такого колоссального опыта. Вот, из чего все начиналось, собственно.
Ну, вы, конечно, как в воду смотрите. У вас много предпринимателей. Вы четко считали, как это все по линиям руки или как вы это определили. На самом деле, наверное, когда человек четко формулирует свою цель, что он делает, зачем он делает, то эти способности, ну, приходят где-то в самом раннем, открываются в самом раннем детстве, они становятся очевидными. Не бывает такого. Ну, или редко, когда человек в середине жизни что-то там трансформирует или как-то себя меняет очень кардинально. Ну, в общем, мой биографический факт, про который я частенько рассказываю, но это отправная точка, произошел в 4.5 года. 4.5 года – это девочка, военный городок, такой красненький, в белый горошек платьечко. У меня все мальчишки, все друзья были мальчишки, и все старше. И, соответственно, по 5-6 лет. Как-то вечером я им говорю, так, не помню уж, как там, ребятки или как, завтра мы идем в поход. Ну и, соответственно, завтра утром… А, и всем надо прийти в чистых майках. На следующий день все мои пацаны приходят в чистых майках. Я помню, еще с мамой спорила тогда, что мне тоже нужен этот новый чистый сарафанчик зачем-то. В общем, мы ушли на целый день. Представляете, мы что-то там сажали деревья. В общем, что-то я их там просила делать. Как-то мы, ну, в общем, когда мы вернулись, уже смеркалось, родители, конечно, были все на взводе. Они спрашивают мальчишек, кто это все придумал. Они честно показывают на меня. Понимаете? Ну, а как бы никто, конечно, в эту историю не поверил, но вот как раз с этого мгновения, я так понимаю, началась моя карьера руководителя. То есть я фактически родилась администратором, и дальше всю свою жизнь, куда бы я ни двигалась, значит, я все время кого-то организовывала, кого-то там делала более эффективными, двигала к какой-то цели. По образованию я не совсем управленец, я программист-экономист, закончила технический вуз. И на самом деле очень благодарна политеху за то, что к вот своей словоохотливости я добавила там много логики, и иногда даже было так в жизни, что мои первые руководители, они удивлялись, как можно объединить, допустим, такой математический подход или склад ума с такой там способностью доносить людям идею, что они как бы вдохновляются и идут вперед.
Евгения, вы упомянули, что ваши первые руководители, то есть вы работали по найму, были наемным сотрудником, я правильно понимаю?
Да, абсолютно верно. И знаете, это как Максим Горький рассказывал же, про мои университеты. Вот я прямо чувствую, что это был путь мой по вот, накапливанию этого управленческого опыта. Удивительно, но это 3 компании, где я была директором. Значит, первая в Ставрополе – это 70 человек, вторая в Москве – это 170 человек, и третья – это группа компаний, как раз холдинг, 800 человек. И каждый из этих бизнесов 3, это был, знаете, как спектр сразу нескольких, как будто я заходила на первый курс, а там мне сразу 5 давали. То есть первый торговый центр в городе Ставрополе – это не просто розничная продажа, это пекарни, полуфабрикаты, это бар, ресторан, оптовые продажи, розничные продажи. То есть прям вот весь спектр я прощупала и настроила Мне было 23, когда случилась эта первая должность директорская.
А если не секрет, как получилось вот сразу вот девочке с института, с университета занять такую высокую должность без опыта? Как вообще? Не было ли страшно? Это же тоже такой весомый шаг, бах, и сразу на должность директора.
Потрясающая у вас способность находить самые интересные моменты. В этой точке сошлось два пункта. Таких, знаете, судьбоносных, что ли. Ну, первый простой, веселый расскажу. Когда я эту историю рассказала где-то в рилсах где-то, да, то это был первый рилс, который на 500 000 залетел, если вот так сказать, да, потому что звучит это таким образом, что я пришла секретарем генерального директора и ровно через полгода была назначена директором этого торгового центра. А вот как это получилось, это уже другая такая мощная история в моей судьбе, когда я жена офицера, а мы женаты уже в этом году, наверное, 30 лет будет, 29. Вот. Но на том этапе это была невероятно сложная ситуация, только что, даже не знаю, как об этом можно рассказывать, но картинка была такая, нам просто нечего было с дочкой кушать, потому что в то время были большие задержки с зарплатой у военных. И вот когда я приняла решение выйти на работу, ей было 8 месяцев. Я ее фактически оставила вот няне и как бы иду на первую работу, которая есть. И это была понятная мне должность. Я в институте отработала 2 года секретарем у директора Дворца пионеров. И вот я секретарь. Значит, секретарь генерального директора торгового центра. В течение 3 месяцев я активно познавала эту деятельность, и вот через 3 месяца шеф заходит, смотрит на меня таким серьезным взглядом и говорит: «Слушай, я не понял, ты вот у меня в приемной сидишь, а почему отдел кадров и бухгалтерия тебе подчиняются?» Он когда вот эту фразу сказал, я даже не поняла его изначально, ну, что он имел в виду, да? Я такая: «Нет, вы знаете, я просто, вы же мне ставите задачу там сделать что-то. Я туда прихожу, значит, и я просто добиваюсь, чтобы она была сделана». Он говорит: «Секретари так не делают». Я говорю: «А кто так делает?» Он говорит: «Директора». И я так всю ночь потом не спала, думала, а вот какой мой следующий шаг, кто я, что я. Но он на следующий день предложил должность начальника контрольно-ревизионной службы. То есть это человек, который, ну как сказать, у меня еще бухгалтерское образование есть, на всякий случай, второе. Соответственно, с точки зрения работы подразделения, я легко вникла в деятельность каждого из них, разобралась во всех бизнес-процессах, в технологиях начисления заработной платы, в себестоимости производства всей продукции. Ну и получилось, что для меня это все было очень таким, знаете, легким, прозрачным. И вот эти 5 подразделений, они как будто 5 пальцев на руке. То есть у меня не возникло никакой проблемы в работе там с цехом полуфабрикатов или в освоении розничного магазина. В общем, как-то оно все 1, 2, 3, 4, 5 и стало очень понятным. Поэтому спустя полгода, прям полгода, может быть, чуть побольше, он пригласил меня в кабинет и говорит: «Все, я ухожу». Я в шоке была от этих фраз. Он такой мощный, сильный человек. «Я ухожу». Я говорю: «Что это значит?» Он говорит: «Я ухожу восстанавливать птицекомбинат. И, ну, как бы, предлагаю вам стать директором торгового центра». Вот, в общем, так оно все и получилось.
Я слушаю вашу историю, управленческие способности. Я так понимаю, это действительно врожденная история у вас была, потому что вот так сходу 5 разных направлений деятельности торгового центра, все понять, все организовать, и чтобы это все хорошо работало, ну, это действительно, это какие-то колоссальные способности должны быть. Евгений, а дальше как развивались события? То есть вы стали директором торгового центра, потом вы сказали, что вы перешли на должность управляющего только с более увеличенным количеством персонала. Соответственно, потом дальше был рост. А как вы пришли к тому, что вы бы хотели свой бизнес иметь? Вот как это тоже произошло?
Третья компания, где я была директором, директоров, можно так сказать, это холдинг по производству и продаже электроинструментов и оборудования. И там было много направлений, как оптовые продажи, розничные. У владельца есть завод, компания жива-здорова, все с ней хорошо. И как я попала в компанию, которая занимается инструментами. Ну, инструменты — это компрессоры, инверторы, всякие разные такие штуки. Как женщина вообще оказалась вот директором такого такой компании.
Нетипичной отрасли, да, скажем так.
Совсем нетипичной. А дело все было очень просто. Когда я пришла на первую встречу, на собеседование, и владелец компании, ну, описал ситуацию, как, смотрите, мы были маленькие, маленькие – это примерно 150 миллионов в месяц оборот был, а стали большими. Это моментально за год, благодаря там определенным действиям, превратились в компанию с оборотом 400-500 миллионов в месяц. Соответственно, вот такой быстрый рост, как акселерация, да, вызвали такие не очень хорошие структурные изменения, когда коллектив сильно вырос, когда прибыль упала, там приходилось, кредитный портфель большой появился, ну и так далее. И приходилось решать вот эти вопросы. И он, значит, вот это описывает и говорит, мне нужен человек, который поможет, слова, как, знаете, как сейчас там этим огнем прописанные, который поможет навести порядок и сделает из этой большой 5-миллиардной махины несколько компаний, которые будут полностью самодостаточными, окупаемыми, развивающимися и так далее. И вот этот пункт наведения порядка, это, вот, знаете, прям как кнопка, прям такой очень сильный момент был, который сразу меня затянул в эту деятельность. И вот в течение 8 лет, ну не 8, все-таки 4, мы активно наводили порядок, разбирая по частям все предприятия, которые были внутри как единое целое. То есть появилась логистическая компания, это большой логистический центр, 10 тысяч палетомест, внешнелогистическая компания, которая занимается оприходованием контейнеров. Это несколько оптовых бизнесов с очень широким ассортиментом продукции, которые реализуются. Это наведение порядка в региональной сети, когда владелец торговой марки распределяет, получается, продукцию по территории. Это требует тоже определенного уровня ответственности по отношению к тем, кто работает с нами. В общем, вот такая вот история, она длилась 4 года, и потом через 4 года наступил тот самый переломный момент, когда владелец получил возможность уехать.
Евгения, а вот когда вам вот на последнем, получается, месте работы именно по найму рассказали вот этот весь огромный пул задач и проблем, которые есть у этого предприятия. Я так понимаю, вы ни разу не испугались. То есть я услышал в ваших словах решимость и желание этот клубок распутать, а не убежать от него, скажем, куда подальше.
Да, это вот тоже вы правильно подметили. Это, наоборот, глубочайший интерес и такой, знаете, профессиональный азарт, что ли, я чувствую не только в этой компании, а в принципе. Мои клиенты – это не простые компании, не там, где вот все на подъеме и там что-то рекой льется деньги, а там, где нужно реально рассмотреть эту правильную структуру, настроить систему бизнес-процессов, найти правильных людей, наладить вот эти взаимоотношения. У меня даже классификация появилась, что происходит внутри бизнеса. Например, есть синдром феодального государства, например. Потрясающая вещь, когда многим знакомая, но у многих вызывает это раздражение, если не вникнуть. Это когда у нас, например, склад активно борется с продажниками, или продажники активно борются с бухгалтерией, или еще кто-нибудь с кем-нибудь борется, не осознавая тот момент, что вообще-то не мешало бы всем сплотиться и посмотреть наружу, потому что здесь сбоку уже есть конкурент, и того и гляди, обставят тебя со всех сторон, там, не знаю, своими кафешками или салонами красоты. Вот этот самый момент, связанный с тем, что нужно решать конкретные вопросы и находить живые решения, знаете, иногда еще даже сравниваю себя вот с хирургом, причем не просто там опытный хирург, который там аппендициты вырезает, а вот человек, который в том числе при перитоните, когда что-то уже там пролилось, явно есть какая-то ситуация, с ней что-то нужно делать. Достаточно просто узнать, что хотел владелец от этой компании, это раз. Второе, рассмотреть правильную структуру. И третье, найти ключевых людей, которые все равно в ней есть, в этой компании, не тянут ее вперед. И вот все эти три элемента, так раз, потихонечку согласовываем друг с другом, и компания выходит на новый уровень.
Я понимаю, Евгения, и плавно предлагаю перейти именно к предпринимательскому пути. Тоже вопрос возникает. Вы так с интересом и с азартом рассказываете про работы вот в наемном труде, А почему у вас возникла мысль именно стать вот самому себе начальником, то есть предпринимателем, пуститься в свое плавание и открыть свой бизнес? У вас просто невероятные способности, как по мне, к решению задач. Ну вот, собственно, что вы и в вашем бизнесе и реализовали. Вы решаете задачи других компаний, работая сама на себя. Ну а что стало сподвижником вот этим, то, что вы захотели работать самостоятельно?
Вы знаете, на самом деле, ну, все очень просто. То есть получилось, что с точки зрения настройки системы управления, вот в компании, где я 8 лет была директором, сначала шеф получил возможность запускать другие проекты и уезжать на 3, на полгода. Потом у меня такая возможность появилась. Я очень люблю путешествовать и обучаться где-то в разных точках планеты. И вот в очередной раз, когда я вернулась, на самом деле у меня искренняя благодарность этому человеку. Мы встречаемся с ним, он смотрит на меня так, и говорит, как в тот год, когда он сказал, мне нужен помощник, вот компаньон, который бы помог навести порядок, он смотрит и говорит, ну что, сама? И я говорю, да, сама. А куда? Я говорю, в инструменты. Он такой раз немножко напрягся, потому что инструменты – это как раз область работы этой компании. Но инструменты меня всегда волновали и воодушевляли именно управленческие, то есть те, которые нужны большинству наших предпринимателей, как вот второй усиливающий рычаг. Первый – это, конечно же, идея, это энергия предпринимателя, это его способность создать что-то нужное, то, что будет пользоваться спросом. А второй рычаг, который нужен, чтобы компания расширялась и давала все больше и своему владельцу, и тем, кому нравятся эти продукты и услуги, то это, конечно же, управленцы. Потому что профессия руководитель, она немножко непонята является, что ли. И представьте, вышла из кабинета с очень хорошим, будем говорить, доходом. Там у меня было не один, а два, три кабинета даже, да, в разных частях Москвы и Подмосковья. Это определенный статус и так далее. И я помню этот момент, я вышла в такую пустоту, и прям вот как с парашютом, никогда с парашютом не прыгала, мне супруг все время рассказывает, это его профессиональный навык. Так вот, ощущение было такое, я просто раз и упала.
То есть, когда вы приняли это решение, вы имеете в виду?
Да-да-да.
А почему, собственно, вас что-то не устраивало в структуре, или вы хотели самостоятельного развития, вы хотели зарабатывать больше, вы хотели больше свободы? Чего не хватало, Евгения? Вот почему вы решили стать предпринимателем?
Вы знаете, очень простой ответ. У меня как будто есть какая-то способность помогать человеку в определенной ситуации. Эта помощь была оказана. Компания до сих пор работает. Директора, которых я поставила, многие продолжают там уже спустя 8 лет стоять и управлять успешно. Владелец ездит, летает, занимается теми вещами, которые ему нравятся. То есть мне захотелось, я даже ставила себе вопрос, смотри, тысячник позади, теперь следующий что, десятитысячник? Ответ пришел, знаете, сам собой. Нет, если посмотреть, то вот этот навык или эта способность, она является таким очень дефицитным товаром на сегодняшнем рынке предпринимателей и руководителей, и мне захотелось прямо помочь. И когда я приняла это решение, вот это был, знаете, 2016 год, у меня не было никакого статуса консультанта, у меня не было никакого опыта в том, чтобы оказывать помощь именно как рекомендацию, а не как человек, который управляет процессом. Но 2016 год у меня раскрылся, как будто это было, ну, не побоюсь этого слова, потому что я потом уже успокоилась, как предначертано. Год открылся так. Я объездила 28 регионов за один год и 30 городов.
Расскажите подробнее про процесс открытия. То есть вы написали заявление об увольнении. Как создавался костяк компании, которую вы хотели открыть? Как возникла мысль, что вы хотите вот заниматься, скажем так, систематизацией других фирм, но при этом работать самостоятельно на себя? Был ли у вас бюджет какой-то стартовый? Нужно было ли вам снимать помещение какое-то, офис, нанимать сотрудников? Или вы самостоятельно, по чуть-чуть набирали клиентов, сами работали и, скажем так, обрастали сотрудниками, с которыми продолжаете работать?
Прям как в анекдоте, да? Ответ всегда есть в билете, надо правильно его прочитать. все прошло по самому, что ни на есть. Потом, знаете, даже я разработала эту лестницу, как движется сотрудник от самого низкого уровня, переходит потом в предпринимателя, сейчас скажу, какие там ступени, и потом после предпринимателя есть еще один волшебный интересный уровень, про который сейчас все много-много дискутируют. У меня по этому поводу есть тоже свое мнение. Называется инвестор. В какой момент кто становится инвестором и в какой момент кто становится предпринимателем. Так вот, если мы посмотрим на ступеньки развития предпринимателей, то первый из них – это предприниматель-ремесленник. Человек, который сам себе режиссер. Значит, он и продает, он и предоставляет, он и продвигает, он и там все обеспечивает. И вот этот путь именно такой. То есть я с директора очень крупной компании раз и оказалась в одиночке, в одиночестве. Никакого расстройства не было. Был очень такой мощный энтузиазм, тем более у меня не было
аппетита. А страха не было, Евгения?
Знаете, было неудовлетворение. Например, значит, я заключила, помню, первый контракт, ну, реклама же должна быть какая-то, да, думаю, пусть меня научат чему-то рекламщики. На тот момент, значит, почему-то мне сразу сказали, там, в социальных сетях надо обнаружиться, я вообще никогда там не появлялась и считала, что это не нужно и неправильно. И я такая, так, хорошо, сейчас я вызову начальника отдела рекламы и скажу ему, что надо делать. Я сижу у себя дома в кабинете, вот мой стол, вот мой этот мобильный телефон, вот, значит, компьютер, с которым я общаюсь там с подрядчиком, да, и я такая поворачиваюсь к двери и понимаю, что никакого начальника отдела рекламы у меня нет.
А, то есть это я понял.
То есть, видите ли, в чем дело? Предприниматели обычно проходят другой путь. Они от одного человека расширяются и получают опыт сначала микрокомпании, потом мини-компании и так далее. А у меня получилось сначала получить опыт в большой компании, а потом, когда я оказалась одиночкой, это просто вообще... Даже вот кто слушает, пусть представит этот момент, когда ты управлял там огромным танкером, и вдруг тебя садят на там велосипед, то ощущения, мне кажется, не менее такие острые, как наоборот, когда ты был маленьким предпринимателем, а потом ты вдруг неожиданно становишься руководителем большой компании.
Да, я понимаю. А было ли сложно, Евгения, делать первые шаги, когда вы стали вот, получили статус предпринимателя или компании? Как сложно было искать клиентов? Не было ли таких моментов, которые вот так называемые черные, серые полосы, то есть просадка по прибыли или по количеству клиентов?
Ну, картина была какая-то такая волшебная, наверное, да, то есть был огромный интерес познать себя и свои способности. Ну, это почти так же, как на первой должности. Там была такая ситуация, когда я получила свою первую заработную плату, 4000 рублей, как сейчас помню, это вот в Ставрополе. И на тот момент реально дома не было ни копейки денег, 4 месяца, что ли, не платили там зарплату мужу. И вот я спускаюсь с лестницы этого торгового центра, это был какой-то 2000 или 99-й год, 99-й, по-моему. Подхожу к ларьку, покупаю 2 глазированных сырка, кладу их на руку и говорю: «Доча, если вот наш папа родину защищает, то мы с тобой никогда в жизни не будем больше голодать. Я тебе клянусь, моя дорогая». Ей вот тогда совсем мало было. И как бы варианта не было не справиться, да, то есть нужно было что-то предпринимать. Вот так и здесь. То есть я когда в первый месяц такая бульк в пустоту, и первый мой доход консультанта 30000 рублей.
В месяц?
Да. За месяц я вообще просто такая, ну, в прострации, в шоковом состоянии, думаю, что это за точка такая непонятная, невозвратная какая-то, ноль. При этом моим первым клиентом оказалась владелица компании, ивент-агентства, крупного ивент-агентства, который меня порекомендовал мой супруг. То есть он был на семинаре, они просто разговорились, и он говорит, а вот, ну, она о своих проблемах рассказала, а он сказал, а вот у меня супруга занимается тем-то, тем-то. И он просто как бы раз, и у меня появился первый клиент. Понимаете?
Здорово. А потом, ну, я так понимаю, плавно-плавно-плавно начали набирать обороты.
Да, а потом плавно-плавно пошла молва. То есть 7 лет практически не было никакой рекламы, никаких сайтов, никакого ничего, но работала получается, все больше и больше расширяясь сама и своя команда. То есть в большей степени мне нравится работать с партнерами. Почему Генгрупп? Потому что, когда я захожу в какую-то крупную компанию, то зачастую нужно не просто помочь людям пройти какой-то там чек-лист или какую-то дорожную карту в плане там уладить один какой-то бизнес-процесс. Нет, это такая очень мощная трансформационная программа, которая занимает от полутора, ну, от 6 месяцев, на самом деле, до 16 месяцев. Это вот в зависимости от того, какая ситуация в компании или какие задачи стоят. И получается, что привлекаю предпринимателей узко специализированных, вот вы, мне очень понравилось, как вы сформулировали, бизнес помогает бизнесу. Вот прям буду своим партнерам так и рассказывать теперь об этом. То есть, например, проще говоря, то есть, настроив систему управления, выявляются разные моменты. Например, нужно восстановить бухучет и привести его в порядок. Конечно же, я одна с этим не справляюсь и привлекаю компанию, которая очень профессионально, быстро это делает уже по нашим совместно согласованным критериям, которые многократно отработаны. Или там юридическая часть, или очень сейчас мощно поднимающая пиар-часть, когда необходимо для того, чтобы у компании, кроме маркетинга, появилась еще и часть, связанная с продвижением в социальных сетях, в СМИ, какие-то пиар-мероприятия. К этому многие товарные бизнесы относятся так настороженно. А сейчас время пиара. Вот обычно, когда я уже всю эту программу проговариваю с владельцем, и у нас появляется кто-то там, пиар-менеджер или даже директор по развитию, то также нужна компания, которая помогает настроить вот эту систему продвижения в области СМИ и в области социальных сетей, и это тоже мой партнер.
Евгения, у меня, в принципе, остался, наверное, еще один вопрос такой, наверное, с подковыркой. Были ли моменты, когда вы бы хотели сменить деятельность, которой начали заниматься, сменить тот путь, по которому решили пройти?
Такой момент был 3 года назад, когда я активно вошла вот в эти программы, в проекты, стала летать по России. Средняя статистика у меня 50-60 перелетов за год, и я действительно нахожусь внутри компании, когда что-то происходит. Дома я появляюсь 2-3 дня в Москве в месяц, и мой наставник, у меня тоже есть наставники, в первые 3 года он смотрел на меня такой и говорил: «Ну что, летаешь?» Я говорю: «Летаю». На 4-й год: «Ну что, летаешь?» «Летаешь?» «Да, летаю, все хорошо, все интересно». Да? И вот получается, 2 года назад, то есть вот тот объем опыта, который наработался, он уже требует другого формата. И вот в течение 2 лет я расширила свою команду. Я сейчас готовлю, у меня уже команда наставников, то есть те, кто предприниматели, владельцы компаний небольших, которые генералку у себя сделали, которые вышли из операционки и готовы сейчас помогать другим предпринимателям, вот эта команда сейчас растет. И вот это ощущение, что это снова новый уровень и возможность уже не просто помогать одной компании, а там прям целому региону, или определенной категории руководителей. Вот, наверное, в каком-то таком виде это сейчас выглядит, над чем я активно работаю. И, кстати, сейчас сама себя вывезла на стратегическую сессию и буду вот этот момент очень мощно заново прорабатывать, как это будет выглядеть в ближайшие месяцы.
Друзья, напомню, что это был подкаст «Надежды и страхи» и его ведущий Денис Беседин. В гостях сегодня была Евгения Галяева, бизнес-практик по стратегическому развитию и увеличению прибыли компаний. Оставляйте комментарии к выпускам в наших группах и пабликах во всех социальных сетях. Также заходите слушать и смотреть нас на всех популярных музыкальных платформах и видеохостингах. Ну а если хотите стать гостем нашего подкаста, пишите на почту hey@redbarn.ru. Всем пока-пока. Евгения, спасибо большое вам.
До свидания, Денис.